имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы живем с вами, братья и сестры, в злую эпоху, когда весь мир, по слову апостола Иоанна, лежит во зле. Перечитывая в эти дни знакомые строки Евангелия, мы их воспринимаем немножечко по-новому, потому что до сей поры зло было где-то, ну вот, далеко, оно не касалось многих наших знакомых, и вот сейчас в информационной повестке мы все сталкиваемся с проявлениями ненависти, с проявлениями всех худших качеств человеческого сообщества. Мы знаем, что льется кровь, мы знаем, что приходит беда в дома людей. Трудная эпоха приблизилась к каждому из нас. И все люди понимают в этой ситуации, что хотят они. Мы все более-менее знаем, чего хотят политики. Мы все более-менее знаем, чего хотят военные. Мы все более-менее знаем, чего хотят люди. Но чего нет в информационной повестке, так это одного вопроса. Чего хочет Бог? Что хочет сказать нам Господь? Что делать нам, исходя из понимания воли Божьей? Мы продолжаем чтение Евангелия от Луки. Я подумал, что сегодняшний фрагмент, он как-то провиденциально очень подходит к тому, чтобы задуматься над тем, а чего хочет Господь. Давайте прочитаем из Евангелия от Луки. Из 3 главы, с 1 по 6 стихи. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурии и Траханитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». В этих строках святой Евангелист Лука дает нам три очень важных совета. И даже три поручения, пусть и косвенно, как вести себя, чего хочет Бог в ситуации, когда мир лежит во зле. И я не случайно обращаю внимание ваше на то, что Лука единственный из всех евангелистов, кто так подробно... кто так подробно перечисляет сильных мира сего, при которых все это дело случается. Для чего он это делает? Ну, кто-то скажет, что Лука историк, он подражает Фукидиду, и для того, чтобы обозначить историческую эпоху. Но, в принципе, для того, чтобы обозначить историческую эпоху, достаточно было написать про 15-й год правления Тиберия Кесаря. И это, в принципе, с точностью до 3 лет дает нам обозначение эпохи. Тиверий Кесарь воцарился в 14 примерно году. Мы точно так можем немножечко варьировать наши исторические знания. Да? И, соответственно, речь идет о 29-м, 30-м или 31-м годе первого века. Но святой Лука продолжает, он продолжает уточнять, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп четвертовластник в Итурии, Лисаний четвертовластник в Авилине, и первосвященниками были Анна и Каиафа. Понятно, что это все дается вовсе не для того, чтобы уточнить историческую эпоху, потому что это только нас запутывает. Все эти годы правления исчисляются десятками лет. То есть это же... Хотя все они приходятся примерно на 29-31 год. Для чего хочет нам перечислить эти имена Лука? Для того, чтобы показать, что мир, в котором звучит голос Божий, очень и очень плох. Ну, сами посудите. Тиберий. Тиберий, как император, это, прямо скажем, не подарок. Ну, мы все понимаем, да, кто такой Тиберий, кто хоть чуть-чуть читал историю. Потому что начало императорского режима в Риме, один из переломных этапов в истории античного государства, пришелся как раз на царствование Тиберия. Именно он, как бы мы сейчас сказали, укрепил вот эту вертикаль власти. И именно при нем были заложены все дальнейшие кризисы римского общества. Тиберий сам, как человек, был мрачным и нелюдимым. Время его правления осталось в памяти народа как смутное и страшное. Когда люди узнали о смерти Тиберия, вся империя кричала «Тиберия в Тибр!». Это было время войн, это было время дворцовых переворотов, как, в общем, и всегда. И интересно, что один из этих дворцовых переворотов, и особенно заключение по обвинению в государственной измене друза Цезаря, привели, пусть и косвенным образом, к тому, что очень скоро, в 60-е годы, Римская империя воскликнула, а при Тиберии было еще и неплохо, потому что императором стал Нерон. Преследования, казни подозреваемых, войны, кровь при Тиберии лилась рекой. Да при многих императорах она лилась рекой. 15-й год правления Тиберия. Это как раз вот разгар всех этих дворцовых интриг, переворотов, казней и так далее. А дальше Понтий Пилат. Правление Пилата ознаменовалось массовым насилием, массовыми казнями. Налоговый политический гнет, его провокационные действия в Израиле, как вы помните, он поставил возле храма сначала вообще римских солдат с изображениями римских орлов, что было воспринято иудеями как осквернение святого места, было поднято восстание, массовые народные выступления, Рим, естественно, все это потопил в крови. Филон Александрийский характеризует Пилата как жестокого и продажного самодура, виновного в казнях, совершенных без всякого суда. Иудейский царь Агриппа в письме позже императору Калигуле, кстати, да, после Тиберия был Калигула, тоже не подарок, перечисляет многочисленные преступления Пилата, подкуп, насилие, разбойничество, дурное обращение, оскорбление, непрерывные казни без вынесения судебного приговора, бесконечная невыносимая жестокость. Мы и в Евангелии читаем случай, когда пришли галилеяне на поклонение в Иерусалим, и кровь их Пилат с кровью жертв их смешал. И, конечно, Пилату принадлежит ответственность за казнь Иисуса Христа. Перед этим у него было два крупных таких, как мы сказали, косяка, две провинности перед императором. И он очень не хотел совершить третью. И в 33-м году он отправил на казнь бунтовщика по имени Иисус из Назарета. Но не избежал беды. В 36-м году учинил кровавую расправу над самаритянами. И римский легат в Сирии Луций Вителий отстранил его от должности, отправил в Рим. И мы больше ничего не знаем о дальнейшей судьбе Пилата. А Ирод четвертовластник, это Ирод Антипа, его связь с Иродиадой, женой единокровного брата Филиппа, публично осудил Иоанн Креститель. Ирод Антипа убил Иоанна Крестителя, казнил его. И мы видим, что Ирод Антипа также участвовал в суде над Иисусом. Понтий Пилат посылал Иисуса к Ироду, Ирод отослал снова к Понтию Пилату. И даже сказано в Евангелии, что Ирод и Понтий Пилат сделались друзьями. Антипа сумел установить дружеские отношения с императором Тиберием. В честь него свою новую столицу назвал Тибериаду. И, конечно, в результате многих интриг он пытался захватить власть, но у него ничего не получилось. И когда Тиберий умер, новый император Калигула отправил Ирода Антипу в изгнание, и там он был убит. Филипп четвертовластник тоже прославился таким кровосмешением. Он женился на той самой Соломее, то есть на своей племяннице, безвольный грешный правитель Сибарит. Лисаний четвертовластник в ходе политических интриг получил эту территорию, казнен Марком Антонием, человек, который в своей жизни упустил все, что можно упустить. Анна, один из самых жестоких первосвященников, тесть Каиафы, принадлежал к партии саддукеев, был официальным главой иудейского религиозного сообщества, при этом не верил ни в ангелов, не верил в воскресение и в жизнь после смерти. Он принадлежал к партии саддукеев. Именно Анна, даже после ухода со своего поста первосвященника, он был первосвященником с 6 по 15 год, потом уступил, своему тестю это место, но даже уйдя с поста, он продолжал цепко держать в руках власть. Он виновен в распятии Христа и был членом Синедриона, когда судили Петра и Иоанна. Каиафа, первосвященник, тоже фактически марионетка в руках своего зятя. В руках тестя, получается, да? То есть, даже уйдя с поста... зятя, соответственно, извините. Да. В общем, каждый из этих правителей так себе. Хорошие дела делали ли эти правители? Да, делали. Есть современники, которые много хорошего пишут о Тиберии. Были люди, которые хорошо отзывались о каждом из этих людей. Правители совершают ужасные поступки, правители совершают хорошие поступки. Каждый из них думает о себе, о своей власти, щадит или не щадит людей, проливает кровь или останавливает кровопролитие, но все имеют аппараты насилия, все преследуют свои интересы. При этом каждый совершает и хорошие поступки в рамках своей компетенции. Но, конечно, наверное, никому не хотелось бы жить в Израиле первого века, находящемся под оккупацией Рима. Но вот какая штука, для чего все это пишет святой Лука? Только для того, чтобы сказать, вот при всем этом человеческом устройстве, мироустройстве, был глагол Божий. Бог говорит. Потому что Бог иная вертикаль. И вот Было много указов, было много приказов, было много распоряжений. Но говорит Бог. Он есть тот, кого только и надо слушать. Мы знаем, что на информационной войне все являются ее жертвами. Почему? Потому что мы все упертые и не желающие слушать оппонентов. Особенно, когда приходит шок. Особенно, когда мы пытаемся принять и осмыслить страшную информацию. И психологически все это понятно. Отрицание и гнев – это стадии принятия горя, они естественны. И, наверное, если я могу это понять правильно, в этом есть провиденциальная суть всех бедствий, постигающих человечество. Люди оказываются перед самим собой, историей и перед Богом. И именно ради этого Бог попускал военные тяготы, плен и междоусобицы в Израиле. Мы проходим сейчас в курсе исагогики пророков, и мы, ну, как всегда, проходили этот курс. И сейчас вот по-особенному звучат вот эти обстоятельства, в которых был поставлен Израиль перед пленом, например. Да? То есть это очень интересно. Ну, как-то вот там плач Иеремии теперь по-другому читается. Почему? Потому что вдруг Бог поставил перед нами вопрос ребром. А кого будешь слушать ты? Можно слушать Тиберия, можно слушать Пилата, можно слушать их оппонентов. Вот ведь когда-то Анна и Каиафа встали перед Пилатом и были готовы умереть. По преданию даже первосвященники просто встали на колени, склонили головы, обнажили шею и сказали: можешь рубить наши головы, но убери, значит, вот этих римских орлов. Да? То есть мы встанем на защиту своих святынь. Они были в контрах, потом помирились. Можно слушать, наверное, да, первосвященников Анну и Каиафу. При этом и те, и другие убили Христа. При этом у всех было что-то и плохое, и хорошее. И это наверняка были, конечно, Израиль вот первого века представлял собой просто страшную мешанину из разного рода политических партий, из разного рода каких-то вот советчиков, что делать, как делать, кого слушать. Среди апостолов был Симон Зелот, террорист, который привык все решать силой, но однажды избрал слушать Христа. Апостолы однажды избрали в информационном потоке и шуме остановиться и принять одну сторону, сторону Божию. Это как, знаете ли, выход из плоскости, выход в третье измерение. Недаром мы воспринимаем Землю как плоскость. Здесь, в этой плоскости, мы сталкиваемся, бьемся, а Бог зовет сверху. Был глагол Божий. И это первое. Надо помнить, что Бог действует из иной вертикали. Бог действует независимо от сильных мира сего. Второе. Где же искать голос Божий? Искать гласа Божьего у Божьих людей. Нередко в пустыне. Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. В наши дни пророческий голос зафиксирован в Священном Писании и в Церкви, через епископат, через соборный голос Церкви. Почему здесь, опять же, Лука подчеркивает, Иоанн, он пророк, сын Захарии, Захарий священник, и пустыня. Вот эти три реалии. Пророческое слово, храмовое служение и пустыня вдруг становится местом, где звучит голос Божий. Священное Писание, голос, соборный голос церкви. Это то место, где сейчас говорит Господь. И особенно отчетливо этот голос слышен в пустыне. Что такое пустыня? Пустыня – это место, где человек понимает свою полную зависимость от Бога. В пустыне даже сейчас не стыдно послушать голос Божий. Пустыня – это место, где не работает ничего. Там нет еды и воды. Там нет телевидения и интернета. Там ничего не отвлекает от голоса Божьего. Когда мы живем в городе, нам часто мешает световой шум посмотреть на небо. Всякий из вас, кто выезжал далеко за город, в деревню, удивлялся, когда выходишь ночью на улицу и видишь звезды. Для того, чтобы их увидеть, нужно отключить световой шум города. Пустыня отключает голос мира сего. И иногда Бог помещает нас в пустыню для того, чтобы мы пришли в церковь. Для того, чтобы мы закрыли однажды уши от информации, которая сводит с ума. Когда-то меня спрашивал один человек. Вот стоит перед тобой человек в наушниках и слушает в плеере музыку. Как сделать так, чтобы он снял наушники и послушал тебя? Можно вырвать наушники из ушей и сказать «послушай». А можно повернуть ручку громкости, так что человек сам снимет наушники. Бог периодически вынужден выворачивать кнопку, вот эту крутилочку громкости на максимум. Для того, чтобы мы вынули наушники из ушей и, оказавшись в пустыне, послушали его. Информация, которая сводит с ума, разжигает ненависть, съедает эмоциональные силы, стала предельно громкой. Время выйти в пустыню. В пустыню поста, в пустыню молитвы. Среди бегущих остановиться и послушать, что говорит Бог. Я думаю, что это время должно быть употреблено нами на чтение святых отцов, а не на чтение Твиттера. Я думаю, что это время должно быть употреблено нами на чтение Священного Писания, на созерцание Бога, на покаяние, на исповедь, для того, чтобы услышать его. Ну и, наконец, третье. Бог хочет, чтобы мы каялись в грехах и готовили путь Господу. Среди действий всех этих политических сильных мира сего, Иоанн Креститель проходит по окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. «С кем ты, Иоанн?» – хотели спросить его многие. Собственно, и приходили, и спрашивали. Но как-то незаметно вопросы превращались из этого типа «С кем ты? Что ты будешь делать?» в другой вопрос «А что нам делать?» Что нам делать? Брождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? А кому-то он спокойно отвечает: «Никого не обижайте. Довольствуйтесь своей платой. Имеющему дай» и так далее. Ну, в общем, неимущему, вернее, да, отдай то, что есть у тебя и так далее. И потом подхватит это в Нагорной проповеди Господь Иисус Христос. Но все сводится к простому призыву. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения Божия. Я не знаю, как мы все будем жить завтра. Никто не знает, как мы будем жить через полгода, через год, через месяц, через 5 минут. Но я знаю, что если Господь попускает нам быть живыми, Он все еще считает нас своими и хочет, чтобы что-то в нас поменялось к добру и любви. Собственно, выбор прост. Всегда можно найти кого-то, кого ты будешь ненавидеть. Всегда. И самое интересное, что ты будешь прав всегда в ненависти. В ненависти человек всегда прав, потому что всегда есть за что ненавидеть. Другое дело, что люди, ну, каждый по собственным резонам выбирает, кого ненавидеть и за что. Проще ненавидеть всех. Самое простое. Но Бог хочет, чтобы мы изменились. Потому что мы стоим перед пришествием Христа. И Он хочет, чтобы наполнились любовью наши сердца, чтобы холмы гордыни понизились, чтобы кривизны выпрямились, неровные пути сделались гладкими. Бог любит каждого из нас. Тех, кто хорохорится, бодрится, огрызается. Тех, кто злится. Тех, кто заражает злобой другого. Кто заглушает совесть. Кто заглушает здравый смысл. И всем страшно. И именно поэтому нам нельзя никого проклинать. Потому что все люди. Суд Божий будет обязателен. Каждый предстанет перед Ним. И именно поэтому каждому необходимо позаботиться не о том, как встретит суд Божий другой человек. Мы все гораздо заботиться о том, как встретит суд Божий другой человек. Но каждому следует позаботиться о том, как встретим Господа мы. Каждый из нас. Приготовить путь Ему. Что это значит? Что сделали одному из малых сих, то сделали мне. Помогите тем, кому можете помочь. Пусть милосердный самарянин станет для вас примером, который, конечно, мог бы изрыгать проклятие в адрес правителей, которые довели страну до того, что разбойники хозяйничают на мирных дорогах, так что приходится ходить небезопасно. А когда оказал милость, милосердный самарянин не стыдит хозяина гостиницы, что тоже же ведь мог бы поучаствовать. Почему я за все плачу? Нет. Это мой выбор. Это моя судьба. Это я встречаю Господа. Я за себя отвечу. Ни один из нас не будет на суде отвечать за другого. Каждый будет отвечать за себя. Что сделал ты, когда мог? В том, чтобы помочь. помочь реально. Вот было плохо, стало хорошо. А не было плохо, а потом стало еще хуже. Мы все можем, конечно, молиться о мире. И должны это делать. И сегодняшнее месса, месса примирения. И помогать тем, кому можем помочь, до кого можем физически дотянуться. Денежным переводом, продуктами, одеждой, лекарствами, кровом. Мы все стоим перед пришествием Христовым. Все вот эти слова, да, то есть приготовьте путь Господу. Первое пришествие знаменовалось покаянием, но и второе пришествие будет знаменоваться еще более драматичным окружением. Мы читаем в Малом Апокалипсисе у евангелиста Матфея: «Услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам, все же это начало болезней». Причем слово «болезни», вы же помните, да, что здесь Господь употребляет слово «муки роженицы», родовые муки. Рождается новый мир вот так. В грязи, в болезнях, в ненависти. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое, и тогда соблазнятся многие. Почему христиане будут ненавидимы всеми народами? Потому что христиане всегда будут ориентированы на вертикаль, а не на интересы разных народов. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Тот, кто не охладел любовью, тот претерпит до конца. Тот, кто проповедует Евангелие, спасется. И узрит всякая плоть спасения Божия. Это утешение, потому что во всем этом нам важно услышать от Господа. Спасение будет. Все ужасы, описанные в Апокалипсисе, мы всегда воспринимали как что-то далекое и игрушечное. И вот Господь чуть-чуть увеличил громкость. И вдруг мы можем теперь понять, а оно оказывается реальное. И вот он, реальный экзамен на любовь и на покаяние. На покаяние за наши грехи, за наше равнодушие, за нашу злобу, за наши преступления перед Богом. И это испытание покаяния и любви. Те, кто вышел к Иоанну Крестителю креститься от него, услышали голос: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанн Креститель всю свою миссию привел к одной простой цели – увидеть Агнца Божьего. Увидеть Агнца. И у него научиться любви и прощению. Давайте не провалим с вами этот экзамен. Аминь.